Значит, тема, которую мы сегодня будем рассматривать, не является, как бы, так сказать, для вас, может быть, слишком новой, да? Как и все Писание, которое мы читаем, которое не является, мы не новички в вере, да? Многие из нас в основном, да? И мы его знаем, и мы понимаем. Но иногда бывает, читая какое-то место Писания, казалось бы, для нас известное, мы иногда не придаем того значения, которое надо было бы придавать этим стихам. Да, мы привыкли к ним, мы их читаем, или мы их слышали, или слышим в собрании, да, и читаем, как, знаете, как говорится, само собой разумеющееся. Но в то же самое время мы забываем о важности этих слов и о необходимости, чтобы эти слова исполняли, да. Тема, которую я сегодня буду рассматривать с вами, по поводу чего мы будем рассуждать, называется так. «Но не многих из них благоволил Бог». Или, ну как, второе название, потому что оно будет связано именно больше, как бы даже скажу, с этой темой. «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос». Что Бог нас призывает к свободе от греха. И вот это слово говорит «стойте в свободе», то есть, что это не просто так, знаете, доброе пожелание. Ну, хотите – стойте, хотите – нет, стремитесь к святости. Ну, а если не получится, ну, это не так важно, да? Нет, вот я хочу сказать «стойте в свободе» – это как повеление. Ну, не сказать, что приказание, да, потому что вера в Бога или Церковь Христова – это не армия, где приказывают, да? Здесь совет, но совет, который, ну, будем говорить, по сути своей, это как повеление, да, я не говорю повеление, а как повеление, да, что для нас это закон, для нас это должна быть норма жизни, да. И я уже так скажу, если не будем стоять в этой свободе, то отсюда, как говорится, возникает как бы первая часть темы, как я ее назвал. Поэтому не о многих из них или из нас будет благоволить Бог. Не будем стоять в свободе. Не освободимся от греха. Посчитаем, что ну, есть грехи большие, есть маленькие. Есть важное, есть неважное. Да? Боюсь, что мы можем оказаться среди тех, о которых сказано, что не о многих из них или из нас благоволил Бог. Так вот, будем сегодня рассматривать два места из Писания. В принципе, они, как я уже сказал, довольно знакомы для вас. Это первое послание Коринфянам, 10 глава, с 1 по 33 стих, да? И еще одно место, тоже целая глава, Галатам, 5 глава, с 1 по 26 стих. Значит, как я уже сказал, 1 Коринфянам 10 глава с 1 по 33, вся глава, да, и 5 глава с 1, Галатам 5 глава с 1 по 26 стих. Начнем мы с послания Коринфской церкви, да, 1 Коринфянам 10 глава с 1 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море. Все крестились в Моисея в облаке и в море. Все ели одну и ту же духовную пищу. Все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло из их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести. Ибо Господня земля и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еллинам, ни церкви Божьей, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Значит, мы сейчас начнем исследование этой главы, да? И первое, на что хотел бы я обратить ваше внимание. Смотрите. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши, я вот подчеркиваю, все как бы до единого, все были под облаком». Имеется в виду, вы помните, да? Бог был для, вернее так, Христос был для Израиля на момент выхода из Египта и во время шествия в Ханаан, да, был днем как столб облачный, вот как облако было, да, ночью столб огненный. Так вот, смотрите, все были под облаком. Другими словами, телом все присутствовали, будем говорить, при этом мероприятии. Все это видели и телесно присутствовали, как бы, я так скажу, ну, раз были, раз мы здесь на месте, как говорится, со всем народом Божьим, а не где-то в отдельности, то это вроде как будто бы нам и в заслугу должно было бы быть, да? Но сказано, все были под облаком. Дальше, все прошли сквозь море. Помните, да, море расступилось, Израиль перешел, а египетское фараон и войско его погибло, да. Все прошли сквозь море. Дальше, все крестились в Моисея, в облаке и в море. Слово «крестились», ну так будем говорить, делали, копировали то, что Моисей, ну, делал сам и, допустим, говорил народу израильскому, да. Все крестились в облаке и в море, прошли сквозь море, все крестились в Моисея в облаке и в море, да. Дальше слушайте. Все ели одну и ту же духовную пищу, то есть, я буду говорить, ну, на тот момент это Тора, да, это вот эти все законы, которые даны были Израилю через Моисея, описанные в Пятикнижии Моисея, да. Все ели одну и ту же духовную пищу. То есть, что говорили, они слушали. Слово «ели» – это не в смысле усваивали, а слушали. Иногда соглашались, иногда не соглашались, кто-то выступал, но присутствовали как бы на собрании и ели, когда читали, народ стоял, а священники читали закон, да? Все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Обратите внимание, ну в то время как будто бы еще, знаете, о Христе такой речи не велось, да? То есть жертвы указывали на Христа, да? Но что вот это Христос, вот как у нас сегодня говорят, ну тогда еще такого акцента, возможно, как бы и не было. Может, Моисей говорил, но я говорю, судя по тому, какой образ жизни вели израильтяне, да, в момент выхода и шествий по пустыне, выхода из Египта, то я вам скажу, что понимали довольно-таки примитивно этот закон, да? Но заметьте, сказано, пили из духовного. То есть, что это не буквальный был камень, а духовный, что тут как бы в этом камне духовный смысл, что он указывает как бы на Христа. И дальше смотрите, последующего камня, что его сейчас нет, этого Христа, да, что он когда-то придет, впоследствии как бы, да, камень же был Христос. И заключение. Смотрите, крестились, ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье, все были под облаком, все прошли сквозь море. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Вопрос возникает. За что же были поражены в пустыне? Смотрите. Я перефразирую слова. Все были под облаком, все прошли сквозь море, все крестили, все ели одну и духовную пищу. Перефразирую на наш современный лад. Все мы приняли Иисуса Христа, уверовали в Него. Все крестились уже не в Моисея, а в Иисуса Христа. Все прошли сквозь обряд крещения. Далее. Все ходили на одно и то же собрание. Все слушали одни и те же проповеди, все читают одну и ту же Библию, все молятся одному и тому же Богу, да? Все участвуют в одних и тех же священных обрядах. Ну, как вот здесь упоминается, допустим, вечеря Господня, да? Где-то ноги еще омывают, да? Вдобавок. Где-то там еще что-то такое, будем говорить, ну, как считается в церкви, важное, соблюдает кто воскресенье, кто субботу. Все, некоторые там, где говорят на языках, крещены Святым Духом, как они это объясняют, то есть говорение на языках, это у них крещение Святым Духом, да? Но я что хочу сказать? Вот мы телесно принимаем участие в обрядах, в членстве церкви, все телесно присутствуем на собрании, все глазами читаем Библию, ушами слышим проповедь. То есть, заметьте, дела закона будем говорить на высоте. То есть, ну, это необходимые атрибуты христианской жизни. Веровать, креститься, присутствовать, петь, сдавать, участвовать в обрядах, да. Дела закона на высоте. Но, сказано, не о многих из них, участниках, будем говорить, вот этого будем говорить, этого религиозного процесса или религиозной церемонии, не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. Я задавал вопрос, так за что же были поражены в пустыне? Шестой стих говорит, вот эта картина, что все были под облаком, все прошли сквозь море, все крестились, как я уже на современный лад это перефразировал, да? Это были образы для нас. Что такое образы? Напоминание. Эти картины зафиксированы в Писании, чтобы мы не обманывали самих себя. Членство в церкви, участие в обрядах, участие даже в служении в церкви, да? Миссионерство, крещение, проповеди, да? Не является условием для спасения. Это средства спасения, в которых только говорится, через которые только возвещается народу Божьему, что же им еще предстоит делать, кроме того, что покреститься в воде, кроме того, что ходить в церковь, кроме того, что читать Библию, молиться и петь. Я не говорю, что этого не надо делать, но я хочу сказать, что этого недостаточно. Говорить об истине, но не исполнять, это не одно и то же. Соглашаться с истиной умом, но не делать так, это не одно и то же. Согласие с истиной, но не исполнение ее в своей жизни, это стопроцентная гарантия нашей погибели. Членство церкви, крещение в воде, пусть даже правильно все по форме, как говорится, по обряду совершено, да, не является условием нашего спасения, потому что мы читаем, мы говорим и мы, в принципе, знаем, что крещение – это только обещание, это только заключение договора, это только подпись в конце договора между мною и Богом. Обещание. А дальше – надо же, если мы обещали, то надо исполнять. И я думаю, мы все отлично помним, все отлично знаем, что не какое-либо обещание мы давали. Я не знаю, все ли мы правильно понимали, все ли были научены правильно, всем ли был правильно поставлен акцент, чтобы мы на это обратили внимание. Может быть, это вскользь когда-то кому-то было сказано, и особенно в сознании не зафиксировалось, но... Крещение есть обещание Богу служить доброй совестью. Другими словами, добрая совесть у нас будет только тогда доброй, когда мы исполним обещание и не будем грешить. Ведь совесть судит нас за грехи, за преступления, хоть против Бога, хоть против самого себя, а хоть против нашего ближнего или дальнего, да? Это обещание, но обещание нужно исполнить, чтобы договор остался в силе, который мы заключали со Христом или с Богом через Христа, да? Чтобы договор остался в силе, чтобы согласно этого договора, в котором Бог нам обещает нас спасти, да, наградить вечной жизнью, вечным блаженством, да, то, заметьте, договор имеет обоюдные, будем говорить, условия для обеих сторон. Мы обещаем, Бог говорит, если вы пообещаете и исполните свой обет, то есть будете жить с доброй совестью, не будете грешить, будете стремиться к этому, то я обещаю вас спасти, так как вы похожи на Христа, в которого крестились и на которого стали похожи. Если же вы нарушаете данный договор, условия данного договора, обещали, но не исполнили, а значит, не стали похожими на Христа, другими словами, не оказались во Христе, а как были далеко от Него, так и остались, то Бог как бы говорит: вы не исполнили свою часть договора, а договор – это обоюдный договор, обоюдное согласие, обоюдные условия, да, то я свободен от своего обещания. Это уже, конечно, очень неприятный момент для верующих. Но я хочу сказать, хотим мы, не хотим, и в миру, как говорят, да, тоже трудовой договор заключается на условии. И когда некоторые говорят о том, что вот, знаете, есть книги выпускают, обетования Божьи, кто их там несколько сотен, кто несколько тысяч их набрал, нашел в Писании, он их выбрал, он их, как говорится, скомпилировал вместе в виде одной брошюры или книги, да, и вот, знаете, вот как говорят, как предрассудки есть у людей, да, верят во что-то, и вот надо вот то-то, то-то исполнить, чтобы чего-то не случилось плохого со мной. Так вот так я говорю, вот эти благословения, выбранные из Библии, опять поданы нам как предрассудки. И говорится там, вот если у вас то-то и то-то в жизни, вы возьмите Писание, откройте такой-то стих, поставьте туда палец, извините, я уже так говорю, в какой-то степени копирую тех, кто так говорит, да, поставьте туда палец и скажите: «Боже, ты обещал, я верю, ты исполнишь», да? Я всегда говорю таким людям, говорю: «Слушайте, ну зачем вот так вот, извините, примитивно выбирать благословение, да, которое обещал Бог, и устранять условия, которые написаны на стих, на два, на три выше, на условия исполнения которых Бог обещает нас благословить. Не благословит нас Бог вечной жизнью, не благословит нас Бог любовью к ближнему, не освободит нас Он от греха до тех пор, пока мы не будем выполнять ту часть работы, которая возложена именно Богом на нас. Так вот, смотрите, 6 стих, да, говорит: «Это были для нас образы для нас». Это картины, зафиксированные в Писании, для того, чтобы мы, достигшие последних веков, с этих образов, образ поведения евреев, образ поведения Бога, как ответная реакция на поведение евреев, да? Это образы, это картины, это напоминание, это мысль для нас, которую мы должны должны зафиксировать. Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. Обратите внимание, членство церкви, крещение, участие в богослужении, молитвы, песнопения, проповеди, участие в вечере, заметьте, и одновременно похотливы на злое. Заметьте, это несовместимые вещи. Значит, погибли, вышедшие из Египта, погибли за то, что были похотливые. Хотелось, были такие, будем говорить, похотливые побуждения. Люди себе в этом не отказывали, люди позволяли себе это совершать, да? Люди с этим не боролись. Ну и что? Толку? Что ели одну и ту же духовную пищу, пили одно и то же духовное питье. И, ну и что? Что это питье исходило из камня, камень же был Христос. Ну и что? Что пользы? Ели вечерю любви, а любви не было. Похотливы на злое. Я думаю, стоит обратить ваше внимание, заметьте. Ну, похотливое — это слово «похоть» от слова «хотеть». Или сказать «хочу», «желаю», «не могу без этого», да? И заметьте, похотливы. Похоть, вроде как бы сказать, ну, мало чего, хочется же и кушать, хочется и спать, хочется и отдохнуть, хочется кому-то и поработать, да, хочется и почитать, хочется и попеть, да. Ну, будем говорить слово «хочется», ну, это, можно сказать, все аспекты нашей жизни затрагивают, вот это понятие, да. Но заметьте, похотливы на злое, что именно похоть, вроде бы, как говорится, а что здесь такого плохого, да, но, говорит Писание, что, подчиняясь похоти, мы приходим к определенному злу. И я хочу акцентировать внимание ваше. Похотливы на злое. И заметьте, зло — Ну, мы больше так привыкли, что зло это вот ближнего обманули, обматерили, далее ближнего, у ближнего пожелали, с ближним или с ближней прелюбодействовали, ближнего ударили, ближнего оскорбили, да, ну это вот как бы злое, да. Но я хочу сказать, объедение, а пьянство, а неумеренность, будем так говорить, в отдыхе неумеренность, ну то есть лень, допустим, скажите, это похоть? Да, похоть. А скажите, а это злое? Ну, я вроде бы ленивый, никому зла не причиняю. Ну, да, один работает, а я отдыхаю. Я не говорю ничего плохого о нем. Но я хочу сказать, а разве не зло? Один работает. Мог бы, работа могла бы быть поделена на двоих по 50%, да? А так один работает за двоих, чтобы этого похотливого на диване, да, обеспечивать, кормить, обувать, одевать. И зло получается не прямое, но косвенное. Далее, но зло же и себе человек делает, ведь он же хиреет, он же лишается здоровья, потому что человек без движения, человек, лежащий на диване, он губит свое здоровье. А вы знаете, в здоровом теле здоровый дух. И я вам хочу сказать, не бывает такого, знаете, чтобы человек в одном был ленивый, а в другом был работягой. Вот привычка лежать, заметьте, распространение лежать на диване, я имею в виду в безделии, там читать романы, лежа смотреть телевизор, допустим, или просто дремать, да, как сурок в зимнюю спячку впадает. Я вам скажу, что не бывает такое, что, ну, я люблю полежать, а так вообще я, как говорится, такой инициативный человек, да, любитель полежать, в конечном итоге у него опускаются руки, у него походка меняется, у него нет уже той энергетики, того быстрого движения, как говорят, знаете, работа в руках горит, да, далее. Это отражается на желании работать, потому что желание лежать и желание работать – это одно желание, оно не может разделиться вот так пополам на добрую и плохую половину. Если я люблю лежать, то я перестаю любить работать, вставать. Если я люблю лежать и не хочу напрягать мозги, то я не хочу и усилия над собой производить, чтобы где-то себя в чем-то обуздывать. Мне так хорошо. Так вот смотрите, мы сегодня будем говорить, что картины, описанные, да, Библией в ветхозаветнее время, в частности, вот эта история выхода израильского народа из Египта, эта картина насущна для нас сегодня всех. И если мы сейчас вот будем читать дальше, заметьте, грехи, за которые, значит, ну, будем так говорить, Бог наказал вышедших из Египта. Вы помните, да, мы читали, но не о многих из них благоволил Бог. Если конкретно сказать, о ком же благоволил, то Писание нам говорит, из людей, которые вышли из Египта, дошли до земли Ханаанской всего два человека. Иисус Навин и Халев. Все, заметьте, не о многих, другими словами, всего о двух из нескольких миллионов вышедших из Египта благоволил Бог. Процент, я хочу сказать, тут даже трудно говорить о проценте хотя бы одном. Я боюсь, что это, знаете, как говорят, миллионная доля 1%. Мизерный. Я думаю, вы понимаете, да, когда Бог говорит через одного из пророков в Ветхом Завете, что «и возьму по одному из города, по два из селения», да? Ну, это «возьму», как говорится, в свой удел, «возьму», для того, чтобы их спасти. Заметьте, одного из города, а двух из селения. Это, я говорю, да, мы читаем, вот вроде, мы не задумываемся, не потому, что вот Бог такой, знаете, вот не хочет кого-то спастись. Нет, спасти. Он хочет спасти всех. Христос пришел, умер, чтобы спаслись все. Но я хочу сказать, спастись на небо хотят все, а спастись от греха хотит мизерный процент. Поэтому, заметьте, когда мы сейчас будем читать грехи, за которые Бог, не, как говорится, погубил Израиль, да, они нам кажутся такими, ну, крупными, примитивными, но есть же грехи такие, которые, будем так говорить, помельче, ну, не столь существенные, допустим, как я говорил, ну, человек любит лежать на диване, ну, это же не идолопоклонство, это же не блудодейство, это же не грабежи и не убийства, понимаете, не пьянство, не наркомания, но я хочу сказать, а по последствиям, разве это... что легче будет ленивому по последствиям в своей жизни, чем наркоман? Наркоман начал колоться, алкоголик начал пить. Дальше он не работает. Они не работают. Они не заботятся о семьях, они не устраиваются на работу, они воруют. Я хочу сказать, ну а ленивый? Он тоже не устраивается на работу. Он не работает, он не пашет, а кушать хочет. Что грехи, и даже маленькие, исходя из Нагорной проповеди, которая является законом, законом, который нужно исполнить в новозаветнее время, да? Ведь там же масса именно таких маленьких грехов, на которые мы похотливы, и о которых мы, может быть, думаем, что они не столь существенны, не столь важны. Хотя вы помните, в Нагорной проповеди такие слова есть. Это Матфея 5, 6 и 7 глава. Что не придет закон до тех пор, пока небо и земля придут, да? А закон не придет, пока не исполнится все. Ни одна черта, ни одна иота. То есть, заметьте, ни слово, ни предложение из закона, а черточка, иота, точечка, да? Должны исполниться. Так вот, смотрите, написано, значит, 7 стих, мы продолжаем первое послание к Коринфянам читать, да? Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть, пить и встал играть. Да, идолопоклонниками, ну, такими, будем говорить, мы не являемся. Ну, буквально, чтобы поклоняться каким-то изваяниям, да, изделиям рук человеческих. Но я хочу сказать, вот здесь дальше, мы к этому придем, я чуть-чуть просто наперед забегу. Речь идет об идолопоклонстве в христианской интерпретации, что есть идолослужение в христианской церкви. И причем идолослужение, как говорится, по полной программе, что Павел вынужден был тоже об этом написать. Сребролюбие, ну вы знаете, да, есть идолопоклонство. Потому что человек поклоняется, человек думает, человек живет. Да не будет у него других богов, кроме серебра и злата, да? Заметьте, вера какая, мысли, чувства, все связано с этим. Это идолопоклонство. А я вам хочу сказать, а блуд, допустим, разве это не идолопоклонство? Разве это, заметьте, человек и телом, и душою не предан этому пороку? Предан. А мысли его о чем? О блуде. Обратите внимание, как написано, да не будет у тебя других богов, я Господь Бог твой. Я говорю, вместо Бога у кого-то блуд, у кого-то алкоголь, да, у кого-то хитрость, у кого-то гордость. Я хочу сказать, кто-то без чего-то не может жить, он полностью напривязен, он полностью в поклонении находится, в согбенном состоянии постоянном. И заметьте, это является идолопоклонством. Но я расскажу еще и о другом аспекте этого понятия, да, идолопоклонства в нашем современном христианстве. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, но вы помните, это было буквально, да. Мужчины израилевы взяли и пошли, кажется, если мне память не изменяет, к моавитскому там народу, да, вернее, к женщинам и в открытую стали блудить. Ну, я говорю, мы не настолько глупы, чтобы так в открытую блудить, хотя нет исключения, что бывают исключения, что есть и верующие, которые идут на это. Но я что хочу сказать? Здесь написано, не станем блудодействовать, то есть буквально не будем вступать в интимные отношения с противоположным полом. Но я что хочу сказать? Для нас, так как мы находимся, будем говорить, так будем говорить, по степени, по программе духовного развития, да, мы стоим, ну, как минимум на класс выше, да, мы жители Нового Завета, как говорится, новозаветнего времени, да. И для нас Нагорная проповедь говорит, древним сказано, не прелюбодействуй или не блудодействуй, да, не совершай физические действия блудные, да. А я говорю вам, если ты смотришь на женщину с вожделением, ты уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Поэтому я хочу сказать, для нас эта заповедь в более расширенном виде подана. Я говорил вчера, да, допустим, прелюбодеяние, с чего начинается? Взгляд на улице. Извините, благо скажу в кавычках, да, благо для грешника. Благо, говорю, как лето, как жарко, так женщина хочет охладиться и все начинает показывать. Вот, я говорю, простой элементарный взгляд с похотью. Я хочу сказать, тут, ну как об этом говорить, что взгляд без похоти, как некоторые говорят, я просто так смотрю. Я говорю, так просто так и не смотри. Смотрим, потому что нравится, а нравится, потому что хочется. Да? Дальше. Это просмотр эротических там фотографий, это и интернет, вы знаете, чем наполнен, да, это и просмотр фильмов и того, так далее и тому подобное. Так я хочу сказать, заметьте, не станем блудодействовать в таком смысле. Если написано, тогда погибло в один день 23 тысячи, то это говорит о том, что нас ждет подобное, но не в один день. Я имею в виду, сегодня все погибнут, да? Время немножко другое. Но я хочу сказать, в один день будет беда. В один день будет суд для всех. И погибнут не 23 тысячи. Вы понимаете, это будет, наверное, миллиардами исчисляться. Дальше. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. И вы помните, что за искушения были? Ропот. Лука нет, дынь нет, мяса, котлов с мясом нет. Понимаете, да? Ночью холодно, днем жарко, воды нет. Ропот на Моисея. Обратите внимание. Я вам что хочу сказать. Я иногда вот просто смотрю на людей, да. Я сейчас приведу такие примеры, ну, вроде бы чепуховые. Но я хочу сказать, вот смотришь на верующего. Ой, сколько это уже жара будет? Как вы думаете, вот эта интонация, это не ропот? В чей адрес это вообще говорится жара? Ну, кто эту жару допускает? Ну, Бог, он же мог бы кондиционер какой-то включить над нашей местностью. Не включил. Ой, сколько это дождь будет уже? Ну, сколько ли эти морозы будут? Ой, сколько того уже снега будет? Ой, я уже не могу терпеть вот эту кашу. Я хочу сказать, наверное, все-таки надо воздушную диету нам испытать. Вы понимаете, да? То не могу, когда это уже кончится, сколько это уже терпеть. Кстати, хочу сказать, ропот. Ропот, ведь это не только на кашу, не только на дождь, не только на снег или на жару. Ведь мы же ропщим. Заметьте, обида, недовольство на человека, это такой же ропот. Это синонимы, слова-синонимы. Мы ропщим. И когда ты отсюда уберешься, и когда тебя уже Бог рот закроет, да когда ж ты уже там, знаете, кто что говорит, да? Ну, кто-то кого-то до чего-то доводит. Ну, зачастую неверующие, ну, иногда и верующие, кого-то до чего-то доводят, до психоза, до невроза, да? И начинается ропот. Ведь недовольство, раздражение – это тот же самый ропот, Это выражение недовольства тем, что происходит. Если евреи роптали на нехватку то воды, хотя вода всегда была, Бог иногда просто их пытался воспитывать, приучать, чтобы учитесь, как говорится, жить в скудости и в изобилии, да, как Павел. Но чуть только что не так, все плохо. Я не раз говорю такое. Было бы у меня сегодня так. Не сеять, не пахать. Не зарабатывать деньги, да, ну, я имею в виду, способ, каким обычно человек зарабатывает себе на пропитание, да, одежда не снашивается, обувь не стаптывается, если бы это было у меня. И я утром вставал, и земля покрыта была манной небесной, со вкусом лепешек с медом, да. И я бы вот это сказал: Господи, опротивела мне эта негодная пища? Да я был бы счастливый, я бы вообще сказал: какое благо, обувь не стаптывается, одежда не снашивается, пахать не надо, встал, собрал, вот знаете, как говорится, хоть лопатой греби, хоть чем хочешь, да, и ешь себе. Мне лепешки и без меда даже нравятся, просто хлеб люблю. А с медом, ну так это же вообще не жизнь, а малина. И заметьте, плохо было. Опротивела нам эта негодная пища. Я не раз слушаю, как верующие говорят: ой, ой, полный холодильник, все наварено, ой, не знаю, что скушать. Я говорю: клизму сделай. И 3 дня подыши воздухом. О, тебе бы только что-то сказать. Я говорю: ну, ты верующий. Ну, как ты верующий или верующая? Вот такие слова говоришь. Не знаю, что делать. Это называется жиру бесимся. Посмотрите, как иногда кто-то живет. Перебивается с черного хлеба иногда на беленький. Щи пустые. А у нас, как говорится, бисер или жемчуг мелкий. И не знаю, что на себя одеть. И я хочу сказать, это же ропот, как верующий может говорить: ой, не знаю, что кушать. Ой, сижу, сидит недовольный, все есть. Приелось, вы понимаете, да? Я иногда вот слушаю, когда верующий такие слова говорит, и говорю: так это первый признак того, что человек вообще ничего, никакой веры не имеет. Я это не люблю. Вот это мне не нравится. Вот это я терпеть не могу. Ой, мне такая работа не нравится. Я говорю: знаете, я иногда верующему говорю, кто-то говорит: а как проверить верующего, что он за верующий, насколько он верующий? Я говорю: ну, возьмите в лес собирать ягоду лесную мелкую. Ну, грибы как-то быстрее набираются, а ягоду вот по ягодке щипать в лесу, там, брусника, или малину собирать там, допустим, да, или земляника. Я вот не раз слушаю, как верующий сидит, собирает, и смотрю, да, ну, нету желания, да, потом, вот, если бы земляника была как яблоки. Я говорю: давай уже дальше, как арбузы. Взял одну земляничину такую, да, притащил 8 килограмм. Ну, я говорю: знаете, а вот, ну, она такая вот меленькая, но очень вкусная и очень полезная. И когда я смотрю, что человек говорит: я не люблю собирать ягоду. Ой, я пропалывать не перевариваю, на огороде пропалывать. Ой, вот это чтобы я долбался в земле. Я хочу сказать, если я слышу вот такую фразу, да еще с такой интонацией, да еще и с таким выражением лица и взглядом недовольным, да, я говорю: если человек этого не терпит, то он и того не терпит, он и этого не терпит, он еще и того не терпит. Я хочу сказать, что этот человек любит делать только то, что нравится. Я хочу сказать: а разве в жизни все наши жизненные обязанности такие, что нам нравятся? Никоим случаем нет. В жизни много есть того, чего, ну, не нравится. Я когда это понял, да, ой, то жарко, то холодно, я тоже эти фразы же говорил, потому что я из той же земли слеплен, что и все мы. И когда стал задуматься, думаю: слушай, кому я это говорю? Богу. Почему я говорю? Потому что он не прав, давая то дождь, то снег, то еще что-то, то жару. Он не прав. И когда до меня это дошло, что это тот же самый характер еврейский, который в пустыне был проявляем, да, при выходе из Египта, я сказал сам себе: я понял, ты хочешь достичь чего-то и не любишь что-то делать. А в жизни так не бывает, что будешь делать только то, что нравится. Отказать себе, проявить умеренность в еде, отказать себе в удовольствии съесть лишнюю порцию. Ведь это же, так будем говорить, неприятное мероприятие для верующего человека, даже для верующего. Я хочу, мне нравится, я получаю удовольствие. А скажи нет. Нет, я говорю, мне, я так не скажу. И я хочу сказать, когда я это понял, вот ну, вчера у нас немножко касалось этой темы вопрос, да, а как обуздать себя, если нет ума? А как плоть свою наклонить к размышлению? Ведь наклонять надо умом, а ума нет. И я тоже над этим вопросом когда-то задумался. А как же ум приобрести? Если я потакаю какой-то своей похоти, я стал понимать, что я автоматически не тренирую свои мозги и не укрепляю их, не укрепляю статус ума в голове как главенствующего начала. Каждый поступок, который является побуждением плоти, исполнением желания, развивает во мне похоть. Каждый момент жизни, когда я не поступаю по уму как надо, а поступаю по сердцу как хочется, я способствую деградации ума. Чтобы мы обуздали свою похоть, чтобы мы наклонили похоть сердце свое к размышлению, мы должны укреплять ум. А я хочу сказать, нежелание собирать ягоды, убирать после себя, быть аккуратным, ложить на место вещи, чтобы потом не искать и не роптать, кто их куда положил, да? Я хочу сказать, чтобы этого не происходило, то каждый раз нужно поступить по уму. И каждый поступок, я хочу сказать, чтобы мы не поняли, что религия или вера в Бога — это день какой-то святой, это обряд какой-то, это посещение церкви, это участие в песнопении, в хоре, в миссионерстве или в проповеди. Что религия, ну, может, это слово не совсем красивое, может, кого-то оно коробит. Есть такие люди, которые говорят: я слово «религия» не признаю. Я говорю: ну, не признавай. Я не о форме религии, я о сути религии. Ну, сказал бы, о сути веры в Бога, да, хочу сказать. Вот каждый поступок, нет ничего в жизни, даже в нашем обиходе, чтобы мы делали, просто так, на автомате. Либо мы поступаем по уму, по побуждению ума, по его доводам, либо мы поступаем как животное, я подчеркиваю, как животное, по инстинктам, по похотям плоти. Третьего нет. Или так, или эдак. Другого не может, или третьего не может быть. Так я хочу сказать. Если бы мы понимали, что вера в Бога пронизывает каждое слово, которое мы говорим. Потому что мы его говорим либо с умом, либо без ума. Либо под вдохновением Духа Божьего, либо под вдохновением Духа Бесовского. Ни одного поступка нет, вот просто так совершенного. Так я хочу сказать, если бы мы это понимали, мы бы поняли, что любой поступок требует контроля, требует наблюдения за собою, требует анализа своего внутреннего естества. И если мы бодрствуем, то есть мозги у нас, как говорится, на месте, крыша, извините, не поехала, не в похотях и не в страстях мы что-то делаем, а обдуманно, взвешенно, с молитвою, с размышлением, с рассуждением, то я хочу сказать, мы воспитываем ум, каждый шаг, каждый поступок сделанный, каждое слово сказанное с умом, после размышления, и будем говорить уже не просто так, а с определенным умыслом, с целью, воспитывает наш ум. Ум изо дня в день укрепляется. Вот как берите гантель, допустим, или гирю в руки. И если вы изо дня в день будете совершать определенные движения, определенные упражнения, то рука ваша будет становиться крепче и крепче и крепче. Вот, допустим, есть левша, есть правша. Правша, у которого правая рука работает чаще, он ее употребляет, она более ловкая, она более сильная. У левши наоборот. Так и мозги. Мы либо правша с мозгами, либо левша без мозгов. Так вот, каждый поступок осмысленный, все, что мы делаем, контролируя свой внутренний дух, свое состояние, заметьте, и если мы поступаем по уму, то, заметьте, мы, может, сами того не замечаем или не задумывались об этом, мы, заметьте, укрепляем способность нашего ума думать, вникать, доходить. Ум становится более цепким. Далее, ум укрепляется и становится начальствующим в нашем человеческом естестве. Он становится управителем, что в принципе и должно быть у нас верующих и вообще у всех людей. Так вот, смотрите, когда я вот это понял, вот понял, что вот мелочь жизни, ой, не хочу на место тапочки поставить, ой, некогда мне вещь, инструмент на место положить, ой, в лесу ягоды собирать, они мелкие, жара жарит, комары кусают, ой, не хочу, а мысль, а кушать хочешь? Ой, хочу. А сколько хочешь, полстаканчика или тарелку? Тарелку и побольше. Так может кто-то пойдет тебе насобирает, то так пусть его комары кусают, пусть это. Что ты за верующий? На какой крест ты когда пойдешь за Бога или за Христа? Где ты в тюрьме там собираешься что-то отстаивать? Ты не можешь мелочь, жизненную мелочь преодолеть, жизненную слабость своей плоти. И когда я это понял, что чтобы ума набраться, то надо вот этими мелочами заниматься. И я сказал так, люби жару. Как любить? Ну жарит, жарко. Ничего, зимой будет холодно. Как крокодил, я уж извините так говорю. Ну не ложись на солнце, работай. Аккумулируй тепло, ничего страшного. Ну конечно, не без головы там на голову одень, чтобы не получить солнечный удар, допустим, да. Ну может там что-то набрось на себя, но не ропщи. И вы знаете, через время жара мне, вы понимаете, не сколько человеку жарко, сколько сердцу нашему жарко, сколько ропоту. Я иногда говорю, смотрю, так, ну, 27 градусов жары, да, ой, 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 жарко, ой, не знаю, что делать. Я говорю, ну, вспомни про Ташкент, там чуть-чуть жарче. Ну, привыкли люди, ну, давайте, как говорится, весь Узбекистан будет роптать, да? Ну, так пусть едут на север, благо там земли много и снег, прохладятся, да? Я, когда понял это и стал что-то делать для этого, вы знаете, жара не стала жарой. Снег, как вот сейчас бывает, валит, каждый день убираешь, думаешь, да сколько? А потом думаю, слушай, да упражнения, да не надо спортом заниматься, да накидаешься, как прикинешь, сколько ты перекинул снега, грузовик большой, огромный, да, или два, приходишь, аппетит, кровообращение, желудок не болит. То есть есть же много положительного во всяком, как говорится, жизненном упражнении, да? Далее. Комары кусают, ну ничего, там отмахнулся головой, но зато радость насобирал себе. Наелся витаминов, всем принес, сделал удовольствие, проявил любовь, заботу о других. И я когда стал это делать, для меня сегодня, вот что я не люблю делать? А нет того, что не люблю. И вареники люблю лепить. И бывало там, когда там возьму, так сяду там с утра, там 200 налеплю, в морозилку заложил, и потом кушаю себе в удовольствие, да. Или там гладить, ой, не люблю женщин. А я говорю, люблю. У меня нет того, что я не люблю. Ну, если кто-то бы сказал, ну, есть что вкуснее, что не вкуснее. Конечно, ну, есть. Это, как говорится, вкус еще, как говорится, остался, да. Но, чтобы он доминировал, этот вкус во мне, да, чтобы я сказал, я того не люблю, полезно, нужно, вкусно. Если кашу я раньше не любил ни с яйцом, ни с колбасой, ни с мясом жареным, там, мамой подливу какую-то, так я говорю, если я раньше это любил только такое, а кашу гречневую с подливой, ну, мясо любил, кашу нет. Каша, борщ, суп, да никогда ни вкуса не видел, не понимал смысла, говорю, зачем и кто это. Сейчас же вкус. И в любой кашке, кто-то говорит, там, сметанки положи. Я говорю, нет, вкус каши я не буду ощущать. Ой, что там вкусного? Я говорю, не знаешь ты еще, как говорится. Не ел ты, говорит, горькой редьки, да? И вы знаете, удовольствие. Кушаешь кашу голую, удовольствие, да? Кушаешь там салатик, удовольствие. С маслом, без масла, удовольствие. Морковку ешь, ищешь, удовольствие. Вкус. У всего, у всякой пищи есть вкус. И думаю, боже, я раньше этого не ощущал. Раньше было невкусно. Если давали невкусно, я роптал. Маме нервы трепал, да? Когда я понял, что я разлагаю свой рассудок. Я растлеваюсь в похотях. Вот даже в таких мелочах. То не люблю, то не могу. Это мне надоело. Сколько это терпеть? Это тот же самый ропот. На всех, на все, на людей, на Бога, на жизнь, на обстоятельства, на природу, на погоду. Вы понимаете, да? И когда я стал бороться с этим, я стал понимать, видеть смысл, что вера во Христа это, как я уже сказал, не только посещение собраний, не только чтение Библии. Вот она жизнь, вот она самая главная часть нашей христианской жизни. Встали раньше кому-то, чтобы приготовить кушать. Это вы похоть свою обуздали и встали. Надо, это любовь. Любовь требует жертв. Вы воспитываете ум. Так же само хочется потом психануть. А вы понимаете, это не любовь. Да, кто-то ведет себя недостойно, несправедливо. Может быть, вас это задевает. Ну хорошо, повозмущайся, психани. Тот заведется, что получится. Нет, надо и это обуздывать. И поэтому я, когда стал заниматься, я пришел к определенному результату. Я увидел, как мозги крепчают, как ропот пропадает, и как во всяком жизненном деле, в любой жизненной ситуации, можно находить радость и удовольствие. Я вам скажу такое, что было время, я 7 лет работал дворником, потому что в советское время с властями имел конфликт, да, и меня никуда не могли принять, говорят, ниже не было должности. 7 лет работал дворником. И я хочу сказать, и аккуратно подстричь кусты, и вымести так, чтобы не было ни одного листочка под кустами, и асфальт, чтобы не было нигде ни окурка, нигде, вот просто, чтобы красиво было. Получаешь удовольствие от той красоты, которую ты наводишь. Хотя работа, я говорю, иногда даже утром метешь и пылюка стоит еще столбом. А может еще кто-то на тебя посмотрит, ой, молодой человек с метлой, ты не мог себе найти получше работу. А я понимал, какую бы ты работу ни делал, делай ее от души, как для Господа. Делай так, чтобы тебе было красиво. Я хочу сказать, и даже убрать комнату, это красота. А это одновременно и воспитание, и вкуса, и воспитание ума. И если мы этим занимаемся, то мы постепенно укрепляем разум, и потом разум может легко и просто поставить на место нашу похоть. Она ослабеет до такой степени, что сопротивление будет уже совсем не тем. Вот она вера, и вот он способ избавления от ропота. Так вот сказано, не станем искушать Христа. Ропотом и недовольством. Этого не должно быть среди нас верующих. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Не возмущайтесь, не требуйте. Будьте довольны тем, что есть. И я хочу сказать, это положительно влияет и на наш мозг, это положительно влияет и на организм. Да, бывает, чего-то нету, как говорят, надо витамины, надо то-то, но я хочу сказать, можно есть витамины. И все время роптать. быть недовольным, быть обиженным. Я хочу сказать, все эти витамины не усваиваются организмом, и мы будем болеть при изобилии витаминов. И будем думать, куда же пойти, к какому врачу, какое лекарство, чтобы я не болел. Так вот сказано, все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Я не буду читать вам Нагорную проповедь, но я хочу сказать, вот то, что там написано, древним сказано, вот не делай того, а я говорю, что вы должны еще и вот этого не делать, да, вот эти все мелочи. Я хочу сказать, это все подходит сюда, это все то, чем необходимо нам заниматься каждый день нашей жизни, который Бог дает нам. Иначе наше христианство не будет вообще христианством. Мы погибнем, если мы не переродимся. Если мы вышли из Египта и остались египтянами, мирскими людьми, да, то я вам скажу, нам ничего хорошего не светит. Мы считаем, что если мы крестились в церкви, мы верующие. Нет, в Библии слово верующий и неверующий определяется не потому, ходим мы в церковь или не ходим, крестились или не крестились. Живущие по похотям плоти являются неверующими мирскими людьми. Ибо все, что в мире, похоть, заметьте, все, что в мире, то есть как бы не в церкви, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это называется все, что в мире, это признаки мирских людей, неверующих. А все, что в церкви, а те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Итак, умертвите, если вы в церкви, умертвите плотские похоти, блуд, прелюбодеяние, вражды, ропот, там, так, жадность, хитрость, подлость, сплетни и так далее. Значит, это описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, я задаю вопрос, а как он думает, что он стоит? Ну как, стою в вере. А чем ты это докажешь? Принял Иисуса Христа верою. Верую в Его заступничество. Верую в спасение. Хожу в церковь. Крестился. Венчался по церковному обряду. Не пропустил ни одну вечерю. Пою в хоре, занимаюсь миссионерством. Но если еще несу служение, это вообще конец света. Здесь сказано, если при всем этом мы были похотливы на злое, или мы есть похотливые на злое, да, то мы думаем, что мы стоим от того, что ходим, крестимся, поем и несем служение. Но если есть похоть плоти, похоть очей, ропот, недовольство и так далее и тому подобное. Если нет перемен, нет изменений, берегись, чтобы не упасть. В принципе, ты уже лежишь упасть, там имеется в виду замертво упадешь, наказанным, как это произошло с евреями в пустыне, да? Но я хочу сказать, человек думает, что он стоит, а я говорю, он не стоит, он давно уже лежит. Понимаете, да? Он не стоит за истину. Он лежит против истины. Или вопреки истине. Так вот, не надейтесь на обманчивые слова, как когда-то сказал пророк Израилю. Здесь храм Господень, и я туда хожу и жертвы приношу. Это обманчивые слова. Членство церкви, крещение, служения не спасают. Только святость, и другого ничего не может быть, является условием нашего спасения и нашего благоденствия в этой жизни. Дальше. Ну, кто-то... Тут же возникают вопросы. Ну, а разве возможно это все победить? И вы знаете, что об этом сегодня, как говорится, христианство по полной программе говорит, что невозможно победить. Я вам хочу сказать, это в новое, это новозаветнее, это время, это уже когда мы знаем Христа, это в это время, когда мы можем слышать голос Святого Духа, и в это время мы говорим о том, что победить грех невозможно, ведь мы же перечеркиваем все Писание. А что тогда говорить о евреях, вышедших из Египта? Ведь Бог же дал им понять, или-или. Или живете вот так и спасаетесь, входите в землю обетованную, или погибаете, если не живете так. Но они бы тем более сказали, ну это же невозможно, как это можно увидеть женщину красивую и ничего не захотеть? Ну как это так, чтобы нам не хотелось еще луку и дынь там, и котлов с мясом, к лепешкам с медом? Ну как это так? Это же невозможно. Это не победить. Никогда и никак. Заметьте, сказано. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Что значит человеческое? Не ангельское, как некоторые говорят. Но это только Бог мог. Это только Христос или ангел может вытерпеть. Этого из людей никто не может выдержать. Любое искушение, заметьте, любое испытание, слово искушение, искуситель, искусить, это то же самое, что испытание, проверка наша на прочность. Нехватка пищи, жара, однообразная пища, холод, снег, тюрьма, сума, сплетни, побои, женщина, которая тебя провоцирует на блуда. Заметьте, любое искушение, допущенное Богом, не является ангельским или Христовым, что только они могут его выдержать. Не иное, как человеческое, то есть, заметьте, которое любой человек, то есть допустимое человеком, которое человек в состоянии преодолеть или одолеть. И дальше сказано, и верен Бог. Заметьте, верен, что он верен в своем слове, в своем обещании, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. То есть, что если искушение какое-то мы имеем, если нас кто-то как-то провоцирует на что-то, то заметьте, если Бог это допустил, то оно не сверх наших сил, оно по нашим силам, но заметьте, человеку, опять-таки похотливому, которому не хочется бороться с своими похотями, свойственно что делать? Всегда преуменьшать свои силы. Ой, я не могу, я говорю, ты не можешь или не хочешь? В армии, я что хочу сказать, там так говорят, когда солдаты приходят или приходили, не знаю, как сейчас говорят, я говорю про армию советского времени. Не умеешь – научим, не хочешь – заставим. Кстати, хочу сказать, прошед школу советской армии, я вам хочу сказать, я столько многого христианского вынес оттуда из советской атеистической армии. Там, говорю, как говорится, есть одежда зимняя, есть одежда летняя. И два раза в году переход с летней одежды на зимнюю. Да, и я хочу сказать, какой я был теплолюбивый, какой я был ропотный, какой был недовольный. Еда не та, то холодно, то жарко, то хочется поспать, не хочется вставать. В армии никто ничего не спрашивает. Не встал в такое-то время, тем более за 45 секунд. Через 45 секунд надо было стоять на улице, застегнутым на все пуговицы, ноги в сапогах и портянки намотаны, как положено. Не встал после обеда, сон тренаж целый час, 45 секунд подъем, 30 секунд отбой. И так целый час, пока мыло на тебе не встанет. Так я хочу сказать, там не спрашивают, что хочешь кушать. Подали, кушай, не хочешь, не надо, свиньи есть. 120 свиней было при воинской части на свиноферме. Они все съедят. Происходил круговорот сала в природе или свинины в природе. И я хочу сказать, я был с армии, приду, в шапке хожу, люди говорят, да жарко. Я говорю, а мне не жарко. А, чего? А я говорю, так я в армии был. Но зим, это летом, бывает, или там какого-то там часа приказ министра обороны о переходе с летней формы на зимнюю. А уже снег давно, мороз. Нету зимней формы. И солдат не должен роптать. Казалось бы, ну зачем это издевательство? А в окопе не будет всегда хорошо, зимой или летом. Летом бывает, да ноги парятся, кирзовые сапоги, и жара бывает там 27, 28, а то и 30, да. Ну а что поделать, будешь роптать, как я говорю, на гауптвахту посадят. Там успокоишься. И приучили, ну не объясняя, но я говорю, здравый смысл в армии есть, приучить солдата быть довольным всем всегда. И я говорю, когда я к этому пришел, говорю, вернее, пришел, понял уже в христианстве, думаю, слушай, я ведь многое в армии получил. Я к многому пришел в армии. Так вот, смотрите, искушение, никакое искушение не может быть сверх наших сил. Если Бог его допустил, то оно по нашим силам. А значит, если по силам, то что нужно делать? Все делать со своей стороны, чтобы противостоять этому искушению. Чтобы не поступить по похоти, не быть похотливым на злое. И заметьте, Библия нам говорит, что при искушении даст и облегчение. Заметьте, не то, что вот нас, у нас искушение, мы ничего не делаем, а он делает облегчение. Не об этом идет речь. Но при искушении, добавляю, если мы при этом сопротивляемся, говорим Богу, как Яков когда-то сказал, не отпущу, пока не благословишь, не позволю себе отступить от твоего слова или от твоего закона, да, Бог, видя веру человека, видя упорство его или упрямство в хорошем смысле слова, да, против греха, начинает тоже вступать и оказывать нам помощь, то есть давать облегчение. Так, чтобы вы могли перенести это искушение. Помните выражение филиппийцам, что если вы со страхом и трепетом, совершаете свое спасение, то Бог дает и хотение, и действие по своему благоволению. Заметьте, если мы со страхом и трепетом совершаем свое спасение, если мы делаем свою часть работы, тут же вступает и Бог. То есть, заметьте, ты пытайся идти, ты вставай, ты не лежи, ты не говори, что это невозможно. Иначе в чем твоя вера? Инвалид ты. Первого или седьмого дня. Ты инвалид, и ни больше, и ни меньше, и ничего общего с Богом у тебя нет. Но если ты сопротивляешься, то ты уже воин. Пусть у тебя силы нет, но важно то, что ты начал что-то делать. Ты будешь крепнуть от одной битвы к другой. А Бог говорит, я верен, я сверхсил не дам, но при вашем участии, при вашем сопротивлении дам и облегчение. Так, чтобы вы могли перенести. А теперь смотрите. Итак, 14 стих. Возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Обратите внимание, ну, то было описание, будем говорить, странствования евреев, вышедших из Египта. Там было идолопоклонство, а тут же он уже пишет Коринфской церкви. Людям, которые приняли Христа, люди, которые понимают работу Святого Духа, и тут же говорится, убегайте идолослужения. То есть, какие же идолы были в то время, и какие идолы есть в наше время? Я говорил вам, что чуть позже я коснусь этого понятия. Смотрите, как написано. Я говорю вам, как рассудительным. Обратите внимание. Я тоже хочу это подчеркнуть. Что верующий должен быть рассудительный. И то, что Павел, или то, что нам вообще Писание говорит, да? Заметьте. Если мы рассудительны, для нас это будет понятно. Если мы не рассудительные, а похотливые, ропотные, нам будет непонятно. Мы не понимаем не потому, что не способны что-то понять из Писаний, а мы не понимаем потому, что мы не хотим это делать. Это нам неприятно, мы привыкли к какому-то пороку потакать, мы с ним жились, нам с ним приятно. И когда мы слышим, что кто-то говорит из Писаний, что этого нельзя, я говорю, нет, это не от Бога, это неправильное толкование Писаний. И я говорю, это не то, что неправильное толкование, это не то, что ошибка в Писании, это нежелание мое согласиться с этим, потому что я привык и привязался, как осел к столбу, так я привязан к своему пороку. Убегайте идолослужения. И смотрите, если вы рассудительные, то сами рассудите о том, что говорю. Заметьте, что нужно рассуждать, чтобы что-то уразуметь. И смотрите, к чему переводится. Чаша благословения, которую благословляем. Речь идет о вечере, о христианском обряде. Я сейчас чуть-чуть наперед забегу и скажу, что эта мысль настолько универсальна, что ее можно применять не только к чаше благословения, то есть к вечере Господней. Она в такой же степени применима и к ногоомовению, о котором многие говорят, что надо это тоже соблюдать в церкви. Она применима и к соблюдению закона, в частности, к соблюдению заповеди о субботе, допустим, да. Точно так же применима эта мысль, что и чаша Господня, вечеря Господня у многих христиан, обратите внимание на это, да, является идолослужением, участием в вечере Господнем. Это есть идолослужение. Далее, соблюдение субботы – это есть идолослужение. Ногоомовение – это есть идолослужение. Посещение церкви – это есть идолослужение. Я говорю вроде бы странные слова. Да, они режут слух, и кажется, что я не то говорю. Вы сейчас это все поймете. Почему то, что я назвал, и есть то, что я еще и не назвал. Это многие аспекты христианской жизни можно затрагивать, да, говоря об этой теме. Но я говорю, вы сейчас поймете, что я говорю правильно. И Павел имел в виду именно этот смысл, когда писал эти слова. Так вот, смотрите. Чаша благословения, которую благословляем. Обратите внимание, вещи, на которые мы тоже не обращаем внимания. Мы говорим, вот видите, Иисус Христос, взяв чашу, возблагодарил, то есть попросил благословения. Теперь давайте и мы, извините, я уже так хочу сказать, как роботы, встанем и попросим благословения на принятие этой чаши. Извините, так зажмурили покрепче глаза, сделали такой вид, Господи, благослови эту чашу, помоги достойно нам принять ее. Извините, я не утрирую, я не насмехаюсь, я просто говорю о том, чтобы мы поняли, в чем заключается идолопоклонство. Заметьте, мы чашу благословили, вот и все, на этом все кончилось. Вы понимаете, да? Надо просить благословения, мы попросили. А зачем? А к чему? А это не столь важно. Так вот, смотрите, чаша благословения. Заметьте, чаша, что такое благословение? Что эта чаша может нас благословить, если мы ее правильно, с умом, с рассуждением будем принимать. Но чаша, на которую мы попросили благословения, о сути этой чаши, этой вечери не поняли, она не является чашей благословения. И вечеря не является благословением. Это просто обряд, который мы совершили, причем бессмысленно зачастую. Ну, смысл нам объясняют, но я хочу сказать, это не тот смысл, что Иисус Христос умер за нас, и мы должны причаститься, поучаствовать в вечере и таким образом символично присоединиться к Нему. Вот такой смысл я хочу сказать. Символично присоединиться ко Христу не получится. Мы либо не символично приобщились и станем похожи на Него, либо мы не похожи на Него. А символично причащаться, символично соединяться, это просто, извините, рассчитано на маленькую голову и на большие уши. Чаша благословения, которую благословляем. Обратите внимание, что дальше сказано. Не есть ли, заметьте, какой смысл вложен в вечерю Господню. Что мы должны понять? Чаша благословения, которую благословляем, на которую просим благословения. Мы фактически не на чашу должны просить благословения, а Господи, благослови нас. Благослови пастыря, чтобы он нам объяснил, или ты через него, в чем суть благословения, которое мы можем получить через вечерю Господню. Что мы должны уразуметь? Какой смысл ты вложил в этот обряд? И что, как нам этот смысл уразуметь? Потому что буква, буквально исполненный обряд убивает, а дух, смысл, мудрость, заложенная в этот обряд, животворит, преображает, а значит благословляет. Так вот, чаша благословения, которую благословляем, не есть ли, обратите внимание, в чем благословение чаши? Не есть ли приобщение, я добавляю слово, натуральное приобщение, естественное соединение, приобщение – это соединение, мы становимся двое одною плотью со Христом. Так вот, не есть ли приобщение крови Христовой? Я бы здесь добавил предлог, да, один, одну буквочку «к» крови Христовой. Это вовсе не меняет смысл. И даже больше чуть-чуть акцентирует смысл, да? Заметьте. Чаша благословения, то есть вино, которое принимают люди на вечере, да? И которое мы благословляем в молитве, фактически нас должно привести к чему? К приобщению, к соединению нашему со Христом. Не есть ли приобщение крови Христовой? Обратите внимание, если говорить конкретно по стиху, то что это обозначает? Что мы должны, если Христос пролил за нас свою кровь, и это вино является символом пролитой крови за нас, грешников, символом того, что Он любит нас, поэтому за нас умер, поэтому нас прощает, поэтому хочет нас спасти, поэтому долго терпит нас, да? Так заметьте, благословением будет, заметьте, мы благословлены Христом благодаря чему? Что Он пролил кровь за нас, что Он страдает за наши грехи, что Он не воздает нам за наше зло. Заметьте, вот это и есть благословение, которое мы получаем. То, что мы едим хлеб, то, что земля еще родит, пусть солнце жарит, пусть дождь поливает, но земля еще дает, это только потому, что Он умер за нас, что любит и не хочет смерти грешника, ни больше, ни меньше. Заметьте, к чему это обязывает? Почему мы едим, вернее, ну, скажу, пьем из чаши? То есть, что это обозначает? Что дух жертвенности, который проявил Христос по отношению к нам, дух любви через жертву, через самопожертвование, через пролитие своей крови, да, должен стать нашим духом. Поэтому и написано, не есть ли это, значит, приобщение, присоединение к крови Христовой. Что это обозначает? Как я пролил кровь за вас, так и вы проливаете кровь друг за друга. Как это? Не воздавайте злом за зло. Не проливайте чужую кровь. Не мстите. Не отвечайте злом за зло. Преломите свой хлеб. Спустите свою кровь, которая вас подталкивает. Извините, я что так говорю, ну, это образно, да? Которая вам дает силу делать зло в отместку за причиненное вам зло. Заметьте, это есть приобщение к крови Христовой, что мы, помните, без пролития крови не бывает прощения, без самопожертвования не бывает любви. Любовь – это уже пролитие крови, потому что любовь думает о ближнем, она себе отказывает, она лишает, она причиняет себе зло, чтобы было добро другому. Мать, заботящаяся о детях, о муже, недосыпающая, не отдыхающая, допустим, да, недоедающая, чтобы всем было, а мне это ладно, я обойдусь, да, заметьте, она приобщается к крови Христовой, она совершает вечерю Господню в натуре, в реальной жизни. Слышали выражение, что дети пьют кровь материнскую, что муж пьет кровь матери, матери или жены своей, да? Дальше смотрите, хлеб, который преломляем, что обозначает? Он может нас благословить, мы же на него просим благословения, да? Но преломляем, что обозначает? Не есть ли приобщение к телу Христову? Я опять добавляю предлог к, да, одну буквочку. Не есть ли приобщение к телу Христову? Какому? Вот он ломает, и мы должны ломать. В этом же суть вечери Господней. А нам объяснили, участие в вечере – это маленькое крещение, такое подкрещение, которое подчищает наши грехи и готовит нас к вечности. Поэтому перед смертью надо успеть причаститься, и тогда можно со спокойной душой отпускать этого человека к Богу. Я говорю, где такое написано? Что через обряд мы приобщаемся ко Христу. Да сроду мы приобщаемся, заметьте, через Дух Христов. Дух Христов делает нас сообщниками, да? Что мы повязаны чем-то одним, духом любви, духом самопожертвования, а не обрядом вечери или наговения. Так заметьте, хлеб, который ломляем, призывает нас к чему? Чтобы мы были благословенными, чтобы и чаша, и хлеб благословили нас. И мы благословляем, именно, заметьте, не просто, чтобы благословили, чтобы нам вреда не принесло, а чтобы толк мы поняли, какой все-таки в этой вечере, в этой чаше, в этом хлебе. И если нам объяснили толково суть вечери, то нас уже благословили мудростью и знанием, которые несут этот обряд. Вино символизирует пролитую кровь Христа. Хлеб, преломляемый, символизирует, что Христос ломал свое тело, проливал свою кровь, чтобы проявить любовь к ближнему. Почему называется вечеря любви? Потому что, чтобы проявить вечерю, нужно что? Пролить кровь и сломать свою плоть греховную, чтобы другому не причинить зло. Чтобы другого любить, ему не надо делать зла. Нужно это зло в себе на корню уничтожить. Поэтому вечеря этому и учит. И дальше сказано. Один хлеб, и мы многие, я тут добавляю, да, если приобщаемся к крови Христовой и приобщаемся к телу Христовому, то есть идем по его следам и повторяем его подвиг, прощаем, любим, не воздаем злом за зло, ругательством за ругательство, да, то заметьте, если мы это все делаем, то мы многие становимся одним телом. Если же мы воздаем друг другу злом за зло, если же мы обижаемся, гордимся, превозносимся, то заметьте, мы можем есть от одного хлеба, но никогда не будем одним телом. Наши грехи, наши обиды, наше недовольство, раздражение, зависти разделят нас. А значит, мы не одно тело, не тело Христово, не церковь Христова, а мясной отдел, как я люблю говорить. Туша разрубленная, разложенная по подносам, ценники стоят и продается на торгу. Вот что значит, или вот как выглядит иногда христианская церковь. Мясной отдел. Или мясной вообще магазин, лавка. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все, заметьте, ибо все причащаемся, я добавляю, как надо правильно, с благословением от одного хлеба. Если правильно приобщаемся, то заметьте, не будем вызывать злом за зло, не будет обид, не будет разделений, не будет споров. А значит, мы поняли смысл вечери. Мы руководствуемся вечерею, смыслом, вы поняли, да? Здравым смыслом, вложенным в этот обряд. Мы ломаем свое тело, мы проливаем свою кровь, чтобы ближним не причинить никакого зла, никакой обиды. И заметьте, это мы делаем, и это способствует нашему объединению в одно тело Христово, в единую церковь. А теперь, что я хочу сказать, возвращаясь к 14 стиху, почему сказано «убегайте идолослужения», и дальше начинается рассуждение о вечере Господней. Если мы так же слепо крестились, как в христианской церкви, без особого размышления, рассуждения, что крещение есть обещание жить Богу доброй совестью, если мы без рассуждений крестились, обещали не знать что и не исполняем обещания, то что толку от нашего крещения? Вы понимаете, да? Это и есть идолослужение. Если мы ходим в церковь, совершаем обряды, не вникаем в суть Писаний, не понимаем Писание, не задаем вопросы, то я хочу сказать, какая разница? Ходили евреи в капища языческие, поклонялись богам, истуканам, астартам, ваалам, приходили, ничего не понимая, и уходили оттуда, ничего не получив, и так ничего и не поняв. Ну, понятно, идол-то из дерева, из камня, из золота, серебра, он не говорящий, не глаголящий Бог, и не Бог вообще. Пришел, извините, тупой-тупой и ушел. И чем больше хожу, тем больше тупею. Все, что мне объяснили, богов нужно умилостивлять, они злые. Им надо жертву, им надо путь к Богу через желудок. Так, извините, говорю, как мужику, как мужчине. Вот это и было идолопоклонство. Суть идолопоклонства. Не понимаю сути, совершаю обряд, хожу, крещусь, да? Жертвы приношу. Зачем? На что они указывают? Как это относится ко мне? Что я должен делать после всего этого, когда мне объяснили? А это об этом нет разговора. Жрец от слова «жрать» происходит. А не от слова «учитель» объяснять что-то, да? Жертва. Это вот принеси. И сам поел, и жрец пожрал, извините, и Бог пожрал. Вышел. Никаких обязательств повышенных, социалистических, как говорили в советское время, да? Все тихо и мирно. Повернулся и пошел делаешь то же самое. Ни стыда, ни совести, ни размышления. Вот это называется языческая религия. Вот это называется идолослужение или идолопоклонство. Так вот, если мы ходим в церковь, ходим, как говорится, штаны протираем или юбки, да? Ничего не получая, то я хочу сказать, чем это отличается от идолослужения? Ничем. Дальше. Если нам объяснили, что вечеря Господня – это, значит, самое главное – участие и не пропускать. Иногда в церкви вы слышали, есть такие объяснения. Кто три раза уже не участвовал, те уже даже кое-где говорят об исключении, что ты уже не член церкви, что ты автоматически отсоединяешься от Христа, заметьте, за неучастие трехразовое подряд без уважительных причин в вечере Господней. Ты уже как бы отлучен от Христа. Заметьте, так в церкви же объясняется, приобщение ко Христу – это участие в вечере, и все. Так вот, если мы поучаствовали, нам объяснили, что вот мы теперь чисты, а теперь мы готовы к вечности, а теперь у нас любовь, теперь повернитесь друг к другу и скажите, что вы друг друга любите. Я говорю, ну тут режиссер по полной программе работает. Сценарий, я говорю, расписан. Гипноз работает, как говорится, по полной программе, да? Так если нам это объясняют, и мы не понимаем, что выйдя с обряда вечери, мы теперь должны получать благословение и благословлять других. Каким образом? Не отвечать злом за зло. Бодрствовать, трезвиться. Останавливать себя, чтобы не сделать ближнему, не сказать ближнему что-то плохое, да? Претерпеть, не проявить ропота, не мстить человеку, да? Простить. Если мы этого не делаем, то чаша нас вовсе не благословила. И жизнь наша вовсе не благословенная. И мы какие были, такие и остались. Так я хочу сказать, так получилось, по сути, да, говоря, получилось то же самое идолослужение. Там в капище совершили, принесли жертву, не понимая, что и для чего. И здесь. Там по-язычески, здесь вроде бы по-христиански. Так я хочу сказать, мы же ничем не отличаемся от язычников. Мирские люди, я говорил, похотливы, живут по похотям. А мы тоже похоти свои не обуздаем. Вечеря у нас, как говорится, вместо борьбы со грехом и вместо обуздания нашей плоти, наших похотей. Вечеря, вы поняли, да? Так вот и написано, возлюбленные, убегайте идолослужения, а я перефразирую. Все мы принимали участие в вечере Господней. Все ели Хлеб ломимый на вечере, и все пили вино, символизирующее пролитую кровь Иисуса Христа. И все просили благословения. Но не о многих из нас благоволил Господь, и не о многих из нас благоволит и сегодня Господь. Почему? Да не тем занимаемся, чем надо. Обряд – это всего-навсего, будем говорить, рекламный баннер, вывеска. Напоминание, узелок на память, чтобы не забывали, чем должны заниматься. Если мы крестились один раз по христианскому обряду, а дальше в жизни не крестимся, грош цена нашему обряду, нашему крещению. Это обыкновенное элементарное язычество, идолопоклонство. Почему? А потому что мы обещали креститься, так вот и креститесь. А чтобы совесть была чистая, добрая, не осуждала нас, мы должны распинать, крестить, возносить на крест нашу злую похоть. А нам об этом не объясняют в церкви. А если объяснили, то объяснили так, что мы этого не можем. Это только Христос исполнил это, а Он вместо нас исполнил. А нам оставил дешевую благодать. Веруй и крестись, и все, и спасен будешь. Глупо. Коротко и примитивно. А куда деть слова Христа? Можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Так Христос же в воде крестился. А он говорит, крещусь постоянно, по сей день, продолжаю. Далее, крещением я должен креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится, заметьте, и еще аж до самой смерти. Томлюсь, пока оно совершится. И на кресте он сказал, совершилось, что... Окончательное и бесповоротное крещение. Последняя точка. В процессе, который распространяется на всю жизнь, который называется крещение. Не рукою крестное знамение совершать. Не у воде по христианскому обряду, как некоторые говорили. Я подчеркиваю, обряду. А по сути. Крещение только говорит о том, что вот тебя опустили в воду, это похороны. А тебя потом подняли с воды, это воскрешение. Что ты не можешь воскреснуть, не можешь начать жить новую жизнь, пока не утопишь, не умертвишь, не похоронишь, не закопаешь вот эту злую натуру. Вот, вот это крещение совершается, это, как говорится, напутствие, напоминание на всю жизнь. Если мы говорим, у меня не получается обуздать свою плоть, она выскакивает без конца и без края. Я говорю, а ты крестился? Православный скажет, да, рукой, вот и на дверях он крест у меня. А христианин не православный скажет, да, крестился в воде. А я говорю, а ты крестишься, ты распинаешь свою плоть? А что надо? Я говорю, а что не надо? Кто идет за мною и не берет креста своего, я добавляю, и не возлагает на него свои злые походи, тот недостоин меня, не может быть моим учеником и не войдет в Царствие Божие. Это как закон, незыблемый, закон всемирного тяготения, его не переменишь. Так вот смотрите, крестились в воде, но не крестимся по жизни. Дух Святой крестит, а мы отказываемся, мы не можем креститься, мы не можем распять порог, на который нам указывает Дух Святой и говорит, что ты его распни, крести его, умертви его. Значит, идольский обряд. И я хочу сказать, заметьте, как сатана ловко поработал, вопрос опять-таки, через кого? Через тех, которые стоят у церковного руля. Они нам так объясняют, как лукавый хорошо поработал, чтобы язычество в оболочке христианской привнести в христианство. И если у нас такие обряды, извините, бессмысленные, или объяснение, извините, примитивное такое, знаете, для лентяев, а не для воинов Христовых, да, то я хочу сказать, неудивительно, почему мы не освободились от греха. Да, мы все под облаком, мы все крестимся в Иисуса Христа, мы все в вечере, мы все едим одну и ту же духовную пищу, мы все молимся. И заметьте, и толку никакого нет, как этого толку не было и у язычников, ходящих в капище. Я задаю вопрос, если нам этого не объясняют, Если мы не вникаем, вот мы совершили обряд, ну и какое благословение, ну хотя бы пронаблюдайте за собой, вникните, лучше стало, нет? Да нет. Ну так скажите, почему я не меняюсь от чаши благословений? Объяснят, конечно, веры у вас нет. Вроде бы и правильно, а толком ничего не сказано. Так почему мы соглашаемся ходить туда? А потому что нам нравится. Никаких Слово Божье, Закон Божий претензий не предъявляет. Грешите, да и грешите. Почему немногие входят тесными вратами? А там, где тесные врата, то там рассказывается о сути любого обряда. И говорится, что обряд только напоминание, а спасение будет через соблюдение смысла этого обряда. Если распнешь, умертвишь свою греховную плоть. Потому и нравятся такие церкви. Я вам хочу сказать, если кто-то думает, что все церкви, члены церквей других перейдут в нашу истинную церковь и вот примут вот то, о чем мы говорим, да ни в коем случае. До тех пор, пока есть христиане, которые хотят спастись, извините, некрасиво, как я говорю, по дешевой благодати, до тех пор, пока существуют ленивые христиане, а всем хочется... ничего не делая спастись, и здесь пожить, и туда попасть. Я вам хочу сказать, не перейдут они никогда с той конфессии в нашу. Ну, у нас еще конфессии нет, и церкви как таковой нет. Но я говорю, если мы хотим быть народом Божьим, то мы тоже должны думать об этом. И мы должны понимать, 90% под 100% почти послушают, кто-то согласится. Но если кто слушает, хорошо, если 1% начнет принимать это и исполнять в жизни. Так вот, обратите внимание, 19 стих. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь? Нет, вы все знаете, Павел об этом говорит. Нет, идол вообще ничто не значит. Он никакой бог, это выдумка человеческая, да? Просто, чтобы кого-то обманывать. Или идоложертвенное, то есть жертва, посвященная идолу, значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, то есть совершая обряды и ходя в капища, в свои храмы, да, приносят бесу, бесам жертву фактически, обратите внимание, а не Бога. А почему так сказано? Бог такого не мог придумать, чтобы люди совершали обряды и оставались злыми служителями бесов. Если они совершают обряд, приносят жертвы идольские, то, заметьте, они остаются злыми и похотливыми, а значит, являются слугами бесов или слугами сатаны. Если мы приносим жертву Богу, по Божьему слову совершаем какой-то обряд по Писанию, и обратите внимание, не понимаем смысла духа обряда, который животворит, если мы остаемся теми же самыми злыми, хитрыми, подлыми, любителями сплетен, да, обидчивыми, жадными, ленивыми и так далее и тому подобное, то заметьте, мы приносим эту жертву, заметьте, не Богу, потому что всякая жертва говорит о распятии греховной натуры. И заметьте, и говорит о том, что мы должны через жертву, через страдание, через крест прийти к святости. Помните слова? Страдающий плотью перестает грешить. Не страдающий плотью никогда не перестает грешить. Ядущий вечерю, но не распинающий свою плоть, никогда не перестанет грешить и никогда не будет благословенным сосудом Божьим. Дальше. Значит, заметьте. Идол – ничто, идол жертвенное – ничто, и вечеря, и крещение, и ногомовение, если, заметьте, не с божественным смыслом совершается и в жизни ежедневной не исполняется вечеря Господня, Каждый раз, как только мы распяли свою плоть, сломали свое тело и не воздали злом за зло ближнему нашему, мы совершили вечерю Господню не в виде обряда, а в натуре, в естественной жизни, что даст благословение и нам, мы не будем заводиться злом, и ближнему не дадим повод психануть, и чтобы не было ссоры, склоки и дрязг. И Богу хорошо, и нам, и ближнему нашему. То я хочу сказать, если не по Господнему смыслу мы совершаем обряд, то задаю вопрос, почему же смыслу, почему же объяснению мы совершаем этот обряд? Буквально, без понимания смысла. Кто умудрился привнести в христианскую церковь такое объяснение? Бесы, точнее, сатана и его ангелы, да? Дальше. Если нам так объясняется, кто объясняет устами пастыря? Не бесы ли? Какой Бог ставил этого пастыря на служение? Какой угодно, только не тот, которому мы должны поклоняться. Так вот сказано, что идол в мире есть ничто. Идоложертвенное значит что-нибудь? Нет, тоже ничего не значит. Почему? Потому что смысла нету. Ни в идоле нету смысла. Ни мудрости в нем нет. И в жертве нету никакого разумного, полезного смысла. Поэтому, оставаясь злыми, совершая бессмысленный обряд, они приносят жертву бесам, которые придумали вот это, этих идолов, да? Придумали вот эти жертвы и придумали вот эту бессмыслицу через жрецов, да? И получается, не Богу служат. И мы, если совершаем так же слепо, глупо, примитивно обряд, не понимая смысла и не исполняя его в жизни, мы тоже служим бесам посредством того, что мы остаемся жить в похотях и страстях, и грех остался с нами, как говорится, был до вечери, остался и после него. Кто из вас сомневается и говорит, ой, вы знаете, нет, вот после вечери чувствуешь какую-то благодать, я говорю, это в основном говорят женщины, мужчины на эту тему не говорят, это говорят в основном чувственные люди. Понимаете, да? Об этом говорят в основном женщины. Ой, 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 да я хочу сказать, пойдите, женщине, что хотите, она говорит, и она начинает ойкать. И понимаете, почему? Ну, я говорю, тут же ту же женщину затронь, чтобы она все-таки поняла, что ойкать рано. И она тут же забудет про вечерю, тут же приханет и покажет, что плоть свою я не ломала, и я даже и не знала, что это надо делать. И дальше Павел говорит, я не хочу, чтобы вы вот таким же образом совершали бессмысленный обряд, который нас ни к чему не призывает и ни к чему не обязывает, который конкретно не говорит, чем мы должны заниматься после обряда, я не хочу, чтобы вы, соблюдая таким образом обряд, были, заметьте, после обряда, в естественной жизни, с проявлением злых похотей в общении с бесами. Некоторые меня обвиняют, вот ты, Саша, добавляешь до Слова Божьего, вот написано, кто добавит, убавит, на том будут язвы. Я хочу сказать, я не добавляю. Я наоборот, как говорится, усиливаю эффект этого слова. Поэтому вот так толкую. Это не перевод другой. Я просто своими словами так комментирую. Мы остаемся в общении с бесами. Поэтому я задаю вопрос. Вы поняли, кто нам преподал так вот, кто заинтересован в таком преподавании нам, верующим в церкви, понимание обряда вечери или наговения, или той же субботы? Бесы. Это называется, мы строили, наконец построили. Дальше хочу сказать, ну если мы так будем оставаться. Все принимали вечерю, все ели хлеб, все пили вино, все просили благословения. А вообще не с бесами по жизни. А значит, Бог не будет благоволеть о нас или к нам. Дальше сказано, 21 стих. Не можете пить чашу бесовскую. Извините. Не можете пить чашу Господню, имеется в виду в обряде, и чашу бесовскую в жизни. Заметьте, чаша, которую благословляем, не если при общении крови Христовой в жизни после вечери, Не то же ли самое мы должны делать? А если мы этого не делаем, то обряд Господень, смысл бесовский, жизнь бесовская после этого. Какой смысл туда ходить? Я не знаю, как все вы, да? Но я хочу сказать, я, будучи в бытность когда-то служителем и совершая этот обряд, вы знаете, меня все время тревожил вопрос. Я людям вот это объясняю так же красиво, вот как нам объясняли. Ну я же смотрю, ну нету благословения, я же сам выйду после собрания и где-то кого-то увижу. Ну правда не вслух я это, про себя, да. Но я же выскажусь, ой, как нехорошо. Я мучился, я переживал, ну надо объяснять, я понимал, что вот, ну я неумышленно, но я обманываю. Ну вроде так надо говорить, ну вроде так написано, вроде бы, да. Но нету того, и вы знаете, внутри какое-то такое апатия к вечере. Я вижу в этом бессмыслицу. Я вообще не любил и не люблю и не буду любить делать что-то механически, не рассуждая. Сменять идолопоклонника, ну просто не может получиться. Я уже привычка укорененная. Думать, вникать, задавать вопросы. И пока не пойму, не уверую и не приму. Ничего. Ответите разумно. Объясните разумный смысл. Увижу полезность. Разговора не может быть. Принимаю с руками и ногами. Так вот сказано, не можете пить одновременно чашу Господню, ходить в церковь, участвовать в вечере, в обряде Господнем, как это у евреев было, да? Заметьте, ели духовную пищу, пили духовное питье, прошли сквозь море, это называется пили чашу Господню, да? А по жизни блуд, ропот, недовольство, идолопоклонство, да? А по жизни чаша бесовская. И мы, заметьте, тем же самым можем заниматься. Не можете, так не должно быть, пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Если бы мы были действительными участниками в трапезе Господней, мы ну никак не могли бы одновременно участвовать в трапезе бесовской, то есть жить в грехах. Если мы участники в трапезе бесовской, нам нравится грех, мы не имеем права вообще прикасаться к вечере Господней, если объясняется правильно в церкви. Потому что мы будем есть и пить в осуждение себе. И допьемся, и доедимся, пока Бог нас не накажет как-то очень сильно. Так вот, обратите внимание, почему мы участники и трапезы Господней, и трапезы бесовской? Хотя Павел пишет, этого не должно быть. Или-или. А потому что нам так объяснили, извините, по-бесовски, что значит принимать участие в чаше Господней, в вечере Господней. Ну не Господня эта вечеря, обряд Господень, а вечеря, смысл далеко не Господень. И потому что нам так объяснили, потому что нам объяснили, что грех непобедим, а чаша Господня необходима для подчищения, да, греховной нашей натуры. Потому мы участвуем и в одном, и в другом. По сути, мы те же язычники, церковь наша тоже капище, а пастырь, который все время говорит о дарах, о приношениях, это тот же самый жрец. Некрасиво, может, неприятно, ну и я, знаете, не сколько стремлюсь понравиться кому-то, сколько хочу, чтобы все-таки эта мысль была зафиксирована в сознании. Моя цель в том, что я говорю, именно такая. И дальше сказано, ну типа, если вы будете продолжать и пить чашу Господню, и участвовать в трапезе бесовской, то если вы будете продолжать, неужели мы решимся раздражать Господа? Сколько это будет твориться? Заметьте, уже само это, само по себе раздражает Господа. Ну, слово «раздражает» – это не говорит о том, что он раздраженный, выведенный из терпения, сидит на небе и психует. Слово «раздражать» здесь больше как синоним слова, не в смысле быть недовольным. Да, Бог не удовлетворен, Бог страдает. Вот он, помните Исаия 1 глава, когда вы умножаете молитвы, я затыкаю уши. Когда вы простираете руки, я отворачиваю лицо, ваши руки полны крови. Меня это раздражает, меня это тревожит, мне это неприятно. Ну, не раздражение в смысле, здесь слово просто, вы поймите, да, каждый слово, человек вкладывает как бы смысл свой в это слово, да, и переводчики, переведя слово, раздражая, но, а у нас раздражение это, как правило, вот, ну, как мы это проявляем, так мы это и понимаем, и к Богу мы это принимаем. Точно так, как в Библии написано, гнева во мне нет, или прогневался Бог, то прогневался, то гнева во мне нет. Но если пойдет против, кто пойдет против меня войною, того огнем выжгу. Заметьте, гнева нет, а огнем выжгу. Ну как, если огнем выжигают, это же, мы же только с гневом это делаем, да? Или гнева во мне нет. Или прогневался Бог. Здесь есть праведный гнев, справедливый, а есть неправедный. Неправедный – это со злом, а праведный – это без зла, но тем не менее с наказанием. Так вот, неужели мы решимся продолжать так жить и раздражать Господа? Заметьте, если мы так продолжаем и раздражаем сегодня Господа, то я вам хочу сказать, будет бы говорить ли Он к нам и решит ли Он нашу вечную участь положительно. Дальше. Почему мы упорствуем? Почему мы настаиваем на вот таком объяснении, да? И почему мы придерживаемся такого образа христианской жизни, если это можно назвать христианской жизнью? Разве мы сильнее Его? Почему мы свое объяснение ставим наперекор его объяснению? Почему, когда он нам говорит правила, мы ему правила на правила? Он нам заповедь, а мы свою заповедь на его заповедь, ну, наперекор. Мы что, сильнее его? Заметьте, все эти объяснения раздражают Господа. И это не пройдет бесследно для нас. Заметьте, все мне позволительно. То есть, Павел говорит, не можете пить, как будто бы запрещает чашу Господню употреблять именно так. Но он говорит, я же не могу вылезть вам на голову, сесть на шею и запретить. Все мне позволительно, но если вы хотите этим заниматься, занимайтесь. Бог не придет в церковь, пастырю не закроет рот рукою ангел Божий. Не возьмет ангел сосуд с вечерей, Господь не разольет вино и не выбросит этот хлеб. Хотите? Нравится? Делайте. Но не забудьте вот эту картину из 15 главы 1 послания Коринфянам. Все это происходило с ними, с евреями, участниками, будем говорить, еврейской Торы, я так переведу, да, и не освящающихся. Все будет и с вами. Написано неспроста, написаны как образы, в напоминание, в наставление нам. Значит, все мне позволительно. И грешить, и жить по похотям, и участвовать в обряде вечери. Но не все полезно. Заметьте, какая польза должна быть от вечери Господней. Вы уже поняли. Понять смысл и применить в жизни. И когда применим это, будем ломать свою греховную натуру. Не будем позволять ей проявлять свое греховное желание или злую похоть, да? То вот тогда только получим пользу от вечери, от простого рассуждения. Даже вот то, что я вам говорю, пусть оно будет правильным. Я говорю, пусть будет правильным, я говорю правильно. Я в этом не сомневаюсь, это уже 1000 раз проверено. Но я говорю, пусть оно будет самое правильное. Пусть вы полностью согласитесь теоретически с тем, что я буду говорить, но не будете делать. Я задаю вопрос, полезно ли вам было слушать? И не превратился ли я в того же самого идола, которому вы поклоняетесь, пользу какую вы получили? Сам Бог, который к нам говорит, а мы по-своему понимаем, не вникаем в его слова и не делаем то, что он говорит, кроме обряда, да, тоже превратился в идола неживого. Хотя он живой и говорящий, хотя я живой и говорящий, хотя он говорит, я говорю, ну, извините уже за это сравнение, там, ну, как говорится, исхожу из того, что есть, да? Но я хочу сказать, хоть Бог, хоть я идол, даже при условии, что я правильно говорю. Правильно объясняю. Не будете делать, благословения не будет, пользы не будет. Так что все позволительно. И ходить в церковь, и в капище, и жить во грехах, и слушать меня, и не слушать меня, и читать Писание, и вникать, и не читать, и не вникать. И все это мы должны проверять таким способом. Полезно ли это или нет? А полезность, обратите внимание, освящаемся ли мы, избавляемся ли мы от греха. Все, что нас не избавляет от греха, не полезно. А значит, либо нам неправильно объяснили, и за этим стоят бесы или стоит сатана, либо объяснили правильно, и за объяснением стоит Бог, но мы не хотим этого делать. Пользы нам не будет. Тогда я вам хочу сказать, какой смысл ходить в церковь, какой смысл слушать. Я хотел бы это особенно подчеркнуть. Если ходить, так ходить. Если веровать, так веровать. Если строить, так строить. Если бороться, так бороться. Как Павел пишет, что я бегу не так, как бегут некоторые, как на неверное. Бью не так, чтобы бить только воздух. Но порабощаю, усмиряю тело свое. Заметьте, он говорит о вечере Господней сейчас. Но порабощаю, усмиряю тело свое, чтобы самому, проповедуя другим, самому не казаться недостойным. Вы понимаете, самое плохое в христианстве, вот это ни рыба, ни мясо, ни холоден, ни горяч. Согласие и нежелание делать. И плюс сюда добавьте эти еще объяснения, что мы бедные люди, ничего не можем, нет праведного ни одного, и все. Осталось только гроб заказать, крест, символ христианства, поставить сверху, закопать нас и похоронить. Там мы уже живые покойники. Нас медленно, но уверенно везут в погибель. Или ведут. Слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Значит, все мне позволительно, но не все полезно. И все мы должны, заметьте, проверять полезностью. И заметьте, полезность не в смысле наелся полезно, наелся, я имею в виду, буквальной пищи, или на работе заработал деньги и полезно. А здесь речь идет о полезности в плане освящения. Все, что не освящает, все, что не делает нас лучшими, более праведными, не полезно. Обряд, объяснение писаний, хождение в церковь, пение и так далее и тому подобное. Не полезно. Дальше. Все мне позволительно, но не все назидает. Заметьте, есть вещи, которые вредны. Это можно применить и к пище какой-то, к питью, и к алкоголю, и к наркотикам, и к образу жизни, и к лени. Лень тоже не полезна для здоровья. И чрезмерное перетруждение организма нашего, когда мы перетруждаемся и не отдыхаем, тоже не полезно. Это тоже нельзя делать. Голова нужна, должны быть какие-то разумные границы во всем, да? Так я хочу сказать, чем проверять полезность и необходимость того, чему нас учат в христианской церкви? Во-первых, полезностью. Во-вторых, назидает или нет? Есть ли какой-то здравый смысл в том, к чему нас призывают из-за кафедры? Обряд, который объясняет, что обозначает, чему я могу поназидаться? Если я ничему не поназидался, то значит... Это не то. Понимаете? Если я вроде бы поназидался, как мне говорят, вот такое это назидание. Я не знаю, как применить и не знаю, как это исполнить в жизни. Все равно назидания нет. Назидание – это поучение. А поучение, если я научился, это обязательно должно в жизни совершиться. А теперь смотрите. Суть всех заповедей. Крестились, проходили через облако и море, да, крестились в Моисее, в облаке и в море, ели одну и ту же духовную пищу, совершали одни и те же духовные обряды, пили из камня, который есть Христос, молились одному Богу, читали одно Писание. Обратите внимание, теперь все это заменяется одним стихом. Все это должно было учить чему нас? Вот чему. Вот стих. Никто... По жизни не ищи своего, не будь эгоистом, не будь гордецом, не будь подлецом, не будь жадным, да, хитрым, но каждый пользы другого как бы ищи, да. Значит, если я живу для себя, мои интересы, моя рубашка ближе всего к моему телу, если я при этом хожу в церковь, пою миссионерю, проповедую, участвую в обряде. И заметьте, думаю о себе и эгоист. Это я хочу сказать, заметьте, перебиваю человека, не слушаю его мнения, не могу войти в его положение, понять его внутренний мир, не могу снизойти к нему в его падении, в грехе в каком-то, да? Хочу, чтобы меня только слушали. Считаю, что самый умный, и что никого не надо слушать, кроме меня, допустим, да? Ищу, то есть пользы себе, да? Ищу своего, а не пользы другого, то обратите внимание. Значит, не тому, не туда хожу, не то питье пью, не ту духовную пищу ем, не тот и не так обряд совершаю. Понимаете? И не то Евангелие вообще несу людям. Все это ровным счетом пустое место. Никто не ищи своего. Весь закон, все заповеди, все обряды, все символы, все праздники, все церемонии и всякий библейский стих заключается в одном слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Ну, про Бога не идет речь, потому что если мы принимаем Писание с таким смыслом, какой в него вкладывает Бог, да, то мы Бога уже автоматически любим. Да. Все сводится к чему? Никто не ищет своего. Любовь не ищет своего. Любовь не превозносится, не гордится, не завидует, не раздражается. Если у нас этого нет, и мы даже не верим, что это возможно достичь, то я вам хочу сказать, поздравляю, вы сели не на тот поезд. Может быть, задумаетесь, и может быть, пересядете в другой поезд или в другой автобус. И иначе выгрузят совсем не там. Дальше с 25 стиха. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования. Здесь речь не идет о том, все, что на базаре, все чистое, ешьте. Здесь речь идет, заметьте, об идоложертвенном, что есть люди, которые пришли в христианскую церковь, есть люди, которые уже буквально идол не поклоняются, понимают, что это грех и идол не есть ничто. Да? Так вот сказано, что все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, имеется в виду. Не спрашивайте, идоложертвенное это или не идоложертвенное. Потому что в те времена было и такое. Закололи быка, там принесли в жертву, часть осталась, да пойду продам, еще и прибыль получу. Да? И на торгу стоит и говорит, вот это идоложертвенное. Если он просто продает, это уже просто продукт питания. Все. Жертвами или святынями, как говорится, не торгуют. Если торгуют, это уже не святыня, это уже не жертва, это просто пища. Так вот, приходя вы, христиане, на торг, на базар, там, на рынок, да, ешьте без всякого исследования. В плане, было посвящено эта жертва идолу или не, и жертва эта, и была ли она посвящена идолу. Это для вас, вам не касается. Заметьте, ешьте без исследования для спокойствия совести. Заметьте, здесь имеется в виду для спокойствия собственной совести. Знаете, вот ну, я приводил пример когда-то, стал неправославным я, в принципе, православным и не был, хотя был крещен по-православному когда-то в детстве. Да? Так вот, я хочу сказать, что стал неправославным, более, как говорится, христианином, да? И у моего отца дядя православный священник, он же меня и крестил. Но когда я понял, что православие, веник, свечи, там эти все иконы, что это неправильно, я без всякого там это, как научили, так понял, да. Ну, естественно, там на Пасху отец приносил от своего дяди Пасху освященную, яйца крашеные освященные. Ну, и я считал, что это посвящено идолу. Понимаете, если бы батюшка освятил, не красил, я бы не думал, они оказались бы освященными, я бы просто съел и все. А если бы мне сказали, что батюшка православный, то есть не наш, не ваш освятил, то я бы сказал, не буду, это же тут уже какая-то скверна появилась на этих яичках или на той Пасхе, да, или на том хлебе. Некоторые даже так понимали, что если мы за столом с православными, православный перекрестил батюшка и попросил благословения, мы не должны есть, потому что благословения нет в этой пище, мы должны сами перемолиться по-своему. И тогда можем есть. Ну так были научены, так и я когда-то был научен, да? Так вот, я знал, что мой родственник давал уже освященное, да? Поэтому моя совесть была неспокойная, и я не ел. И я вам рассказывал, что яйца скармливал собакам, они были очень благодарны. Пасху тоже кому-нибудь собакам давал, там, ну, пусть едят. Или кого-то угощу из людей, пусть едят. Ну, я не говорю, что я правильно поступал, глупо, примитивно, да. Ну, так был научен, так делал. Ну, если бы это было на рынке, если бы я не знал, что это освященное, есть же, знаете, вот некоторые просто покрасили, а они не носят церкви. Вот это я мог кушать, и то, но если покрашено, все равно под язычество, тоже нельзя. Так вот сказано, что если на торгу продается, пусть даже идоложертвенное. Вам не говорят, а вы не спрашиваете. Если эта пища чистая, то ту, которую Господь позволяет нам кушать, ешьте без всякого исследования для спокойствия собственной совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Почему так сказано? Ну, типа, это же идолу принадлежит, ну, жертва, которую я продаю как пищу, да? А я говорю, какому идолу? Идолу ничто, ему ничего не принадлежит. Вся земля и все, что на ней Господь создал. Ибо Господня земля, и что наполняет ее, создано Господом. Поэтому не идольское кушание, а Божье, если это пища, которая может мною употребляться как пища, да? Дальше. Но если кто-то на рынке стоит, будучи язычником, и торгует вот этой идольской жертвой или остатками этой идольской жертвы, и знает, что вы христианин, то есть он неверный, то есть другими словами язычник, а вы вроде как верный, и приходите и говорите, почем там это мясо ваше? А он говорит, это посвящено идолу. Ну, стоит вот столько, ешь, ешь. Ну, мне интересно, типа, христианин придет и будет есть. Я же ему сказал. То есть, тут уже, как говорится, идет конфронтация двух религий, двух убеждений, да? Так вот, если кто из неверных позовет вас, или на торгу там, я говорю, как говорю, продается, да, позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования, там, было посвящено оно идолу или нет. Для спокойствия совести. Дальше заметьте. Опять-таки. Для какой совести? Для вашей же совести. Хоть на торгу, а хоть в гостях. Ешьте спокойно, просто как пищу. Невзирая, кто посвящал, кому посвящал и как посвящал. Но если кто скажет, вот как я уже говорю, или на торгу бы это произошло, или вот вы пришли в гости, да, вас угощают, а тот говорит, это идоложертвенное. Если кто скажет вам, что это идоложертвенное, то есть как пища, для вас она чистая и приемлемая. Но была посвящена и вас предупредили. Вот уже, как говорится, я говорю, два взгляда, два мировоззрения сталкиваются, да? То заметьте, то не ешьте, но заметьте, в данном случае ради того, кто объявил вам. Потому что он скажет, а, видишь, все равно поел, а значит, все равно ты нашего идола признаешь, все-таки он тоже Бог. Хотя ты говоришь, что ваш Бог живой, а мое ты ешь. Он по-своему поймет. Так вот, говорит, ты бы мог съесть, но коли он вам так сказал, то значит, он так понимает. И он вам давая, как бы проверяет вас, извините, на вшивость. А вы будете мое есть или не есть? Не будете есть. Так вот, не ешьте ради того, кто объявил вам. И ради совести, ибо Господня земля, что наполняет ее. То есть, все равно это не идольское. Но, говорит, не ешьте ради того, кто это сказал. И ради совести. В данном случае уже сказано, совесть же, разумею, уже в данном случае не свою, а того, кто сказал вам, что это идоложертвенное. Ибо для чего моей свободе, то есть я уже свободен от этих заблуждений, моей свободе быть судимой чужою совестью, этого не должно быть. Чужая совесть не может быть мерилом в моей жизни. Мы люди разные, разный уровень понимания, а следовательно и разный уровень совести. Да? У него совесть считает, что это вот Богу принадлежит, и надо относиться как к Богу посвященному, как к жертву, посвященную Богу. Да? А у меня это уже не Бог, и не жертва, и никому не посвященная, а просто как еда, да? Так я говорю, вот, у него то, у меня это. Не надо быть судимой чужой совестью. Это как возникал иногда вопрос такой. Человек стал уже не православным, но в доме остались иконы. Кто-то приходит, выбрось иконы, надо сжечь. А тот, пусть стоит, я уже не молюсь им, я уже... Ну, знаете, вот какое-то есть, что-то в совести еще осталось, что, нельзя на это руку поднимать. И некоторые были такие правоверные, мои единоверцы, что, ладно, ты боишься, берет печку, открывает, снимает эти иконы, тот аж глаза зажмурил в ожидании чего-то нехорошего, а тот берет, бросает в печку. Я хочу сказать, неправильно и неумно делает. Этот человек сам должен сделать. Моя совесть не может мерилом быть его поступков. Дальше сказано. Если я с благодарением принимаю пищу, имеется в виду с благодарением, обратите внимание, меня совесть не осуждает. Здесь не то, что вот с благодарением, хоть идоложертвенное, я благодарю, что я идоложертвенное ем. С благодарением, то есть без осуждения. Здесь вот такой оборот речи. Если я с благодарением принимаю пищу, даже, для меня не важно, идол, не идол, идол, ничто, идол, жертвенно, ничто, пусть то, как это хочет, так и понимает, для меня это просто пища. Поэтому я ем со спокойной совестью, то есть с благодарением. Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю, то есть за то, что меня не осуждает, почему меня другие люди могут осуждать? И дальше сказано, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию. Заметьте, что значит во славу Божию? Да, если нету того, кто рядом может быть соблазниться, то есть закон Божий нам позволяет. Бог позволяет что-то делать, что-то есть, что-то пить. Да? Далее, для нас это пища чистая. Но для кого-то это может послужить поводом к соблазну. То заметьте, не подавайте соблазна ни иудеям. То есть вы свободны, все мне позволительно. Если совесть ваша нормальная, чистая, такая добрая, ешьте, пейте, делайте все, что соответствует вашим убеждениям и вашей совести. Но если это происходит в присутствии какого-то человека с другими взглядами, с другими понятиями, и это может, он с этим не согласится, он не так научен, он не так это поймет и соблазнится вообще, что сказать, я с вами антихристами разговаривать не буду, да, то вы не должны этого есть. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей. Ни православным, ни адвентистам, ни баптистам, ни пятидесятникам, ни харизматам. Заметьте, когда мы что-то объясняем, им, как говорится, в пику или на зло, едим, как мне когда-то один баптист, работали вместе, он знает, что я адвентист, а я знаю, что он баптист. Обеденный перерыв, я вытащил там свои бутербродики вегетарианские, он вытащил свой невегетарианский бутербродик с салом, колбасою и ест, как говорится, вот, я говорю, ага, вам нельзя, а нам можно. И так ест. Говорю, хорошо, что я, с этого я понимал, что он заблуждается, и я на него не обижался, и не соблазнялся, и не пошел тем же самым путем, не стал есть, допустим, это, да? Но я что хочу сказать? А если бы я был такой, знаете, неуверенный, вам нельзя, а мне можно? Я думаю, слушай, а почему? А может и мне, и я бы пошел бы на это, да? Так я хочу сказать, что если есть кто-то, кто не понимает чего-то из того, чего мы уже придерживаемся, и это может соблазнить их, то не надо ни объяснять такого, что их соблазнит и вызовет протест. Не надо ни есть, ни пить, ни делать что-либо, что может вызвать у них соблазн. Не подавайте соблазна никому. И дальше 33 стих, так как и я. Обратите внимание, при всем том, что все мне позволительно, но не все полезно, и не все назидает, и кое-что... Иногда и не кое-что, а и многое может соблазнить. Поэтому Павел пишет, так как и я угождаю всем во всем, заметьте, угождаю всем во всем. ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы никого не соблазнить, никому ничего поперек не сказать или не сделать, что вызовет возмущение протеста к моему Богу, чтобы они спаслись». Заметьте, суть всего Писания. Заметьте, эти последние стихи касаются абсолютно всех сфер жизни. Не только зло, обида, зависть, занял деньги, не вернул, допустим, пустил сплетню, или поддакиваю кого-то, поддерживаю в сплетнях или взлев его, да? Обратите внимание, даже, казалось бы, такое безобидное, какой-либо обряд, какой-либо символ, какое-либо объяснение, мы должны смотреть, кто рядом, способен ли это понять, примет ли это, переварит ли, или вызовет у него аллергию это. Далее, приблизит это его к Богу или удалит. Заметьте, это все сферы жизни во всех мелочах. Ну, я не буду читать вторую главу, это уже в следующий раз продолжим, да. Но я что хочу сказать. Что нам надо запомнить? Весь закон заключается в одном слове. Люби ближнего своего, как самого себя. Любить невозможно ближнего, имея зло в сердце, не побеждая его. Если я хожу в церковь, соблюдаю обряды, участвую во всей религиозной деятельности, читаю Библию, молюсь, говорю на языках, что хотите, сюда добавляйте, да, соблюдаю субботу, кто кому воскресенье, хоть апостол я, хоть выдающийся мировой миссионер. Если я не делаю все, что приносит пользу моему ближнему, если я угождаю себе, я так считаю, я так буду делать, если это причиняет зло мне, если это не причиняет мне пользы, грош цена всем моим верованиям, миссионерствам и служениям в церкви. Моя судьба давным-давно предрешена. В следующей главе, которую мы будем рассматривать в следующую субботу, Галатам 5 глава, там прямо сказано: «Предваряю вас, дела плоти, а не суть, они известны, они суть. Прелюбодеяние, вражды и так далее, и так далее. Предваряю, заранее предупреждаю вас, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Тогда вопрос возникает: зачем я уверовал, зачем я ходил? Значит, бил воздух, бежал просто так, старт был, финиша нет. Куда бежать, зачем бежать, эти вопросы должны нас заставить задуматься. И я, что хочу сказать в заключение, мы либо христиане по образу жизни должны быть, либо не христиане. Адвентисты, баптисты, пятидесятники, харизматы, католики – это просто ширма, которая создает видимость религиозности, но не наполняет нас никаким особым духовным смыслом, не наполняет нас святостью. Да? Поэтому я говорю, что нужно быть не конфессионалистами, неверующими, которые принадлежат к определенной конфессии, придерживаются определенных доктрин и обрядов, а христианами по образу жизни. Спасутся только христиане, живущие ради блага другого, не делающие зла другому, живущие интересами и любовью ко всем окружающим людям. На этом я заканчиваю наше сегодняшнее общение. Надеюсь, что что-то каждый сможет извлечь из того, о чем мы читали и о чем мы рассуждали. И мое пожелание, чтобы Бог благословил, чтобы эти слова не оказались пустым звуком в наших ушах, как этот звук пустой оказался в ушах евреев, которые слушали Моисея, слушали чтение закона Моисеева, как мы сегодня говорим, да, и не получили от этого никакой пользы. Я хочу, чтобы мы все получили пользу, и все, кто с нами общается, получали пользу, чтобы во всем была любовь, и христианская жизнь наша завершилась спасением нашим и наших близких, родных, и тех, кто с нами будет соприкасаться. Аминь.